хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Доживем до понедельника.
Дожили мы до понедельника. Здравствуйте, Максим Шевченко с вами в эфире радио «Комсомольская правда». И со мной в студии Валентин Алфимов.
Здравствуйте, Максим Леонардович. Здравствуйте, дорогие слушатели. С возвращением вас.
Спасибо. Я на самом деле никуда и не девался. Я просто ездил по командировкам и решал свои личные дела. Но в командировках я был не в простых, об этом расскажем в ходе программы. Я был, например, в Шиесе и своими глазами видел все, что там происходит. Но это, наверное, тема у нас будет дальнейшая.
Про личное
будем? Часа, да, про личное не будем, естественно. Про личное, это, как говорится, у нас есть специально гламурная часть нашей программы, которая сегодня отсутствует. Личное там обсуждается публично. Но сейчас мы начнем, наверное, с того, что волнует очень многих наших зрителей, слушателей, зрителей, потому что нас можно смотреть в Ютубе, естественно. Но не только волнует, но и удивляет. Вот смотрите.
Отличное сообщение от нашего слушателя, да. Который просто предвещает весь наш эфир, да. И вы, уважаемые слушатели, с номером 5193 буквально угадали, о чем мы будем говорить. А про кудесника Бориса Чубайсова не хотите свое мнение высказать?
Ну, да. Конечно, да. Хотим, и мы выскажем, и послушаем ваше мнение тоже. Но начнем мы, значит, с того, что развернулась опять дискуссия на фоне 30-летия падения Берлинской стены и интервью, которое дал Михаил Сергеевич Горбачев, который, оказывается, еще где-то там дает какие-то интервью немецкому изданию Der Spiegel по поводу этого 30-летия. И там он сказал, что не жалеет о перестройке, поскольку без нее жить было абсолютно невозможно. На реплику Горбачева отреагировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Сломайте вы руль у «Жигуля» и попытайтесь им так управлять. Вы бы услышали в свой адрес: идиот. Горбачев сломал руль у страны, у огромного корабля. Да он не просто идиот, он преступник», — заявил Зюганов.
Да, еще добавил, что лидеры перестройки угробили страну, а это преступление без срока давности. Это буквальная цитата.
Да, поэтому, по мнению Геннадия Андреевича Зюганова, Горбачев должен быть в тюрьме, а не рассуждать, сожалеет ли он о перестройке. Ну, как мы знаем, Горбачев не только не в тюрьме, а свои дни рождения, юбилеи встречает за границей в присутствии мировых звезд, где ему целуют руки там, и Шэрон Стоун его целовала, благодарила за что-то, что он сделал, очевидно, для Шэрон Стоун. И Исхак, Рабин, по-моему, значит, то... нет, это был не Рабин. Значит, был президент Израиля, благодарил ему, чуть не на колени готов был вставать. Это было в Лондоне. Там он отмечал свой день рождения. Здесь он, очевидно, так широко не рискует его праздновать. Но так или иначе мы связались с Валерием Федоровичем Рашкиным, первым заместителем Комитета по делам национальности Госдумы, членом КПРФ и руководителем Московского горкома КПРФ. Валерий Федорович, доброе утро.
Доброе утро.
Вы читали интервью Горбачева?
Ну как, если даже не читали, меня пересылают этого, по комментарии этого идиота, значит, который прячется от России за границей. Миллионы и миллионы граждан из-за него пострадали, и развалилась великая держава. И он, инициатор, я считаю, он главный, кто разваливал великую державу Советский Союз, уничтожили экономику, производство, реальный сектор. Все беды, которые свалились на головы советских граждан, инициатором был вот этот преступник, просто преступник, действительно, Горбачев. Возмездие его будет ждать. Лобное место есть на Красной площади,
Ну, Валерий Федорович, прежде, давайте мы сейчас с угрозами немножко погодим. Давайте обсудим суть вопроса. Да. Вот давайте про перестройку. Мы же с вами одного поколения, вы чуть постарше меня, но мне тоже уже достаточно много лет, и я прекрасно помню вот эти времена. В 91-м мне было 25 лет, это был как бы самый рассвет моей юности. Ведь, ну, давайте положим руку на сердце и скажем правду, и перестройка была нужна. То есть изменение внутреннего, как бы, скажем так, регламента жизни страны, движение вперед, это было просто необходимо для страны. Разве это не так?
Понимаете, движение всегда нужно. Движение – это жизнь. Куда двигаться? Вот в чем вопрос. Если он направил движение назад, в дикий капитал, в разорение и распад великой державы – это преступление.
Ну, конечно, в этом нету там сомнений, но мы помним...
Созидание, он разрушитель. Он сам по себе разрушитель. Поэтому у него движение могло было только на разрушение, а не на созидание.
А почему не получилось? Вот вы давайте вспомним с вами 85-й год. Помните, это вот апрельский ветер перемен, апрельский пленум, да, ЦК КПСС, когда, собственно, был обозначен новый курс. Но ведь на самом деле, смотрите, с 85-го года по 90-й в нашу жизнь тогда пришла свобода публичной дискуссии, свобода слова. Какие-то люди получили возможность там заниматься предпринимательством. А, но почему вот у китайцев, почему у китайцев получилось, а у нас не получилось?
Если брать только одну, что нельзя, значит, ехать, закрыв глаза. Значит, с одной стороны, гласность, перестройка, свежий воздух, вздохнули, глоток.
Но ведь было же, на самом деле, Валерий Федорович, согласитесь.
А кто говорит, что нет? Что говорит, что нет? Нужна была? Нужна. Но параллельно с этим или совместно с этим надо было заниматься экономикой, а не разрушением. Вот это колоссально.
А можно было ей заниматься? Нам говорят либеральные критики с правого фланга, что ничего нельзя было заниматься, была нефтяная игла, что была полностью зависимость от... Значит, от...
Мы настоящие, что там либералы, они не видят ничего. У нас была великая держава, у нас был огромный экономический потенциал, станкостроение, легкая промышленность. У нас самая богатая страна и сейчас. Как использовать? И куда эти направлять ресурсы? Вы же помните, значит, лапотную Россию, у которых не было, практически не было индустрии, и всего 20% грамотности было. И потом, после революции, значит, как буквально взлетело... По всем направлениям, вот я здесь подчеркиваю, по всем направлениям взлетело развитие России, потом Советского Союза.
Валерий Федорович, смотрите, Валерий Федорович, простите, что я вас перебиваю, но вот вы, значит, вы один из руководителей КПРФ, я член исполкома Левого фронта. Мы с вами люди левых взглядов, но мы как левые должны, как говорится, не прятать реальность за флером того, что нам хотелось бы, мне кажется. Давайте вспомним все-таки реальность. То, что было в 20-е, 30-е годы, это, безусловно, был огромный рывок вперед. Но разве не было в 80-е годы вот ощущение того на фоне пустых полок? Я помню прекрасно, особенно конец 80-х, когда я вышел на Арбат, там, где сегодня находится вот Азбука Вкуса, гастроном Смоленский, после Павловской этой реформы даже цветной капусты не было. Просто я впервые в жизни увидел пустые полки в конце... Не 90-х, извиняюсь, а это было... Да, 90-й год это был, по-моему, весна 90-го года.
Мы с вами жили в
80-е годы, по талонам, вот эти вот распределительные. Да. Как? И меня поражало что, Валерий Федорович? Что я там выезжал в колхозы, допустим, у меня вот там мой друг, его мама работала в колхозе. Там были огромные стада скота, рабочие фермы, которых сегодня нет, сегодня они разрушены. Но там все было, а в городах не было. Как это получалось?
Ну, понимаете, что это уже была задача, как уничтожить державу и вне, и изнутри. Это уже шла технология. Я же вижу, какой был объем производства. Я сам из села и сам на оборонном предприятии работал. Я видел, какие объемы производства. И реально, и в сельскохозяйственной продукции, и легкой промышленности, нашего, так сказать, станкопрома, подшипниковая промышленность, все выпускалось. Сегодня это в разы меньше. И у нас полки завалены. Но у нас была какова зарплата, бесплатное обеспечение, медицинское здравоохранение. значит, детство было и все остальное. Надо было, значит, направление давать на то, чтобы люди могли покупать товары народного повседневного потребления. Вот на это и надо было обратить внимание. Значит,
урезать. А можно было, Валерий Федорович, сохранить социализм?
Конечно.
Смотрите, вот, допустим, можно было вернуться к ленинской политике, новой экономической политике, то есть разрешить людям заниматься, как это и пытались, собственно, мелкотоварное производство, заполнить как бы магазины и сосредоточиться на стратегических отраслях промышленности.
Я вам и хотел об этом сказать. Надо было дать частную инициативу. Зачем, значит, у сапожника, чтобы был план? Не надо. Всякие иглы, изготовления, всего остального. Надо было, вот китайцы в этой части пошли, я считаю, верным путем. Абсолютно. Развивая частную инициативу, значит, в руках держали стратегические отрасли. Энергетику, транспорт, значит, природные ресурсы, которые направлялись на это. Держали тарифы, банки. Вот то, что надо было держать в государстве, надо было держать. Остальное отдать частную инициативу.
Почему не получилось удержать? Почему не получилось удержать?
А потому что был Горбачев во главе. Потому что были предатели. Плюс Соединенные Штаты Америки и весь остальные, значит, набросились на то, чтобы уничтожить советскую систему как альтернативу классу капитала. Здесь все сошлось. Мы были первая и единственная страна, на которой держалась вот эта система. И брошены были гигантские силы и деньги, чтобы изнутри и извне, значит, учитывая и ошибки, которые есть, они просто раздувались. Значит, и в сфере культуры, везде. Вот это было направлено на то, чтобы разорить и разрушить.
Спасибо, Валерий Федорович, спасибо. С нами был Валерий Рашкин, руководитель Московского горкома КПРФ, первый заместитель комитета по делам Национальной Госдумы. Обсуждали мы горбачевские времена.
Да, скоро продолжим, не переключайтесь.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Доживем до понедельника.
Дожили мы до понедельника. Это Максим Шевченко. И со мной сегодня в студии Валентин Алфимов. Тина наша где-то порхает, летает, как я понимаю. Как и положено молодой красивой женщине, да?
Значит, ну, да, ей позволительно.
Наташа Гончарова у нас чуть-чуть прихворнула, да? И, надеюсь, сейчас нас слушает.
Да, мы передаем ей большой привет и желаем скорейшего выздоровления.
А мы, значит, тут с тобой обсуждаем. Обсуждаем мы, Валентин. Я тут впервые... Знаешь, я вот в душе себя всегда по-прежнему ощущаю молодым. Как вот в 80-е годы, когда там Цой, там вот это все дела, там Гребенщиков, да, значит, автостоп. Да и... Но сейчас вот я должен таким, как бы, таким мудрым старцем... Знаешь, Валентин...
Но
80-е было так-то.
Хорошо,
Максим. Давай-ка я тебе сейчас расскажу, как там было.
Я вот про 80-е не
знаю. Ты тогда не жил вообще.
Да, ну я 85-го года рождения.
А, да, серьезно?
Да, я 85-го года рождения, но эти 5 лет...
А выглядишь так, будто 86-го прям.
Нет, нет.
Как раз фестиваль молодежи и студентов, я прекрасно это все помню. Знаете, у меня нет иллюзий, дорогие друзья. Я хоть и... с левой оппозиции, и искренне с левой оппозиции, и моя судьба с левым проектом. Но я считаю, что вот левые, мы должны отличаться от либералов, в частности, в том, что мы не хотим врать. И я не хочу просто врать, я хочу говорить и о слабостях, и о силе. Но когда я слышу Чубайса и читаю Чубайса, у меня, конечно, возникает возмущение, потому что Анатолий Борисович тут назвал граждан СССР лентяями и идиотами.
Есть такое,
то есть это значит, смотрите, вот они любят обобщать, люди, подобные Чубайсу. Граждане СССР, это, допустим, два моих деда, которые прошли путь от, значит, один от крестьянина, другой от сына сапожника, оба умерли профессорами, зная много языков. Я их помню. Они не были ни лентяями, ни идиотами.
Граждане СССР.
Мои родители, мой папа, царство ему небесное, который, значит, всю свою жизнь, который учился, похоронил свою маму, мою бабушку в 15 лет, потому что она занималась ядерным проектом, заболела лучевой болезнью и умерла от белокровия. Она делала атомную бомбу для Советского Союза. Она была, значит, была гидрогеологом. Он фактически остался один. Они были в разводе, значит, родители.
Лентяй идет. Значит, его. Лентяй идет. Ну,
он
по словам Чубайса.
Поднялся с улицы, закончил МГРИ, геолого-разведочный. И всю свою жизнь, вот он рассказывал мне, Мангышлак, Каракумы, Бодайбо. Потом, значит, заработал за границей, искал там нефть, газ и так далее для родины. И кого они... Моя мамочка, которая вот, дай бог здоровья, которая закончила МАИ, потом преподавала там всю жизнь, работала. Кто, какие, я не знаю. Я вспоминаю знакомых моих родителей, друзей. Я их помню молодыми, когда они собирались, танцевали на Новые года там или на 8 марта, когда им было там 30, ну, там 40 лет. Я вот помню, ну, мне кажется теперь, что это молодые люди, как они веселились. Кто из них был лентяями-идиотами? Все работали. Кто-то работал в МИДе, кто-то работал, значит, в каких-то там военных вузах, кто-то работал где-то еще в каких-то силовых ведомствах. Все работали.
Максим Александрович.
Я вообще не помню среди вот, вот окружения моих близких, а это были разные люди из разных социальных слоев, лентяев и идиотов.
Давайте попробуем.
Кого Чубайс имеет в виду?
Давайте попробуем сейчас это понять. Итак, Анатолий Чубайс, глава Роснана, в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», ну, в частности, рассказал вот такой анекдот. Ну, собственно, я так понимаю, что это и есть те люди, про которых он говорит.
Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Это же начиналось с крестьянства, а, не знаю, там в Ленинграде в автобусе там два молодых парня. Как дела? Да ничего, вот устроился. 140 рублей, и, в общем, ну, работа какая есть, а у тебя, ну, и дурак ты. Говорит, у меня 110, делать вообще ничего не надо. Вот это класс. Это суть советского человека. Это суть советской власти. Работает идиот.
Ну, вот именно это он имеет в виду, что больше какого-то потолка ты не прыгнешь. Ну, только там через очень-очень много лет будет возможность со 140 подняться
да
на 160
просто, рублей. Смотрите, вот это просто философия, она абсолютно асоциальна сама по себе. Что значит не прыгнешь? Если ты, значит, вот, да, как правило, младший научный сотрудник получал в районе 110 рублей, когда выходил после института, поступал на работу.
По мнению Ребята, Чубайса, внимание, ничего они не делали.
110 рублей сегодня, если перевести, это, значит, примерно 80 тысяч рублей будет. Ну, я так вот, это как бы не математический расчет, примерно вот аналогично. Да, это были не очень большие деньги, но, во-первых, жилье было практически бесплатным, раз. То есть дальше вы, собственно говоря, могли дальше расти. В разных сферах было по-разному. Если вы получали научную степень, вот вы, допустим, работали в науке, да? Ну, я из профессорской семьи, поэтому я это просто знаю. Во-первых, вам прибавляли зарплату сильно. Вам прибавляли, значит, там к... Там было распределение жилья, значит, там, значит, больше метров. То есть считалось, что больше метров надо для научной работы. Если вы становились, значит, докторскую защищали, ну, там, годам к 50, например, к 40, то еще больше вы становились просто... Но вы все равно получали меньше, чем получал рабочий. Я пошел работать дворником на старших курсах института. Моя первая зарплата, я работал на Малом Левшинском переулке в центре, значит, Москвы. Я просто пришел, ну, я захотел жить один. Вот я ночью помню, пришел поздно вечером в ЖЭК. Там сидели, значит, такие замечательные женщины, дай им бог здоровья. А я им говорю, вот я хочу работать дворником. А что тебе, говорю, надо? Мне нужна отдельная комната.
Дали.
Не хочу жить с родителями. Дали мне комнату. Выходи, дали тяжелейший участок. Я там долбил. Зарплату я получил первую. 196, порядка 200 тысяч у меня было. Я офигел.
Когда я инженер денег... получал 140.
Конечно, рабочий получал больше. Я знаю, рабочий четвертого, значит, там, ну, какого-то разряда. Мы вот работали в стройотряде на заводе «Стройфарфор» в Лобне. Рабочие получали большие зарплаты. Потому что я не знаю точно, как это строилось, я не экономист. Ну да, на самом деле, в среде интеллигенции зарплаты были меньше, чем среди рабочих. Поэтому многие мои знакомые, я сам это тоже ездил, уезжали на шабашки. Вот, допустим, летом люди уезжали строить там коровники там, или на север. Поехав на север, договорившись со знакомыми рубить лес, там, или вот профили, или называют профиля, они говорили, это для геофизических, значит, геодезических, значит, экспедиций. Можно было с севера привезти на машину 5, 6, 7 тысяч рублей. В разных регионах страны, в разных сферах занятости была разная зарплата. Поэтому Анатолий Борисович врет просто-напросто. Очевидно, в его среде он член партии 70 какого-то там года, и там, я не знаю, сам был. Понимаете, мы видали таких, как говорится, тоже коммунистов тогда, которые нам по мозгам ездили, а потом, когда советская власть кончилась, сразу миллиардерами стали, а нас заставляли, из комсомола исключали, меня самого из комсомола пытались исключать там за увлечение левацкой идеологией.
Ну, теперь-то взяли
комсомол. То, что в СССР вообще было странное, знаете, такое, а я не член комсомола. Понимаете, у меня есть свои взгляды, моя жизнь идет, она вот... Вот я прекрасно с уважением отношусь к моим товарищам из КПРФ, я их очень, как говорится, уважаю, люблю, но я член Левого фронта, у меня есть какой-то свой нюанс, понимаете, в этом во всем. Потому что я, главное, я прекрасно помню те времена, когда мы, вот, значит, студенты, я абсолютно искренне там... был левым, там, любил Кубу, сочувствовал сандинистам, приезжают комсомольские работники такие, с холеной, с иголочки, но это, правда, было в Москве, и начинают нам по мозгам ездить. Мы студентам, нам, студентам, это сильно надоедало, очень сильно, потому что мы понимали, что это не те люди, там, которые с нами готовы, допустим, грузить, там, разгружать вагоны по ночам. Хотя были и такие комсомольские работники. Я вот вспоминаю, там Леня Абгарян у нас был, он уже там в армии отслужил, он даже член партии был в институте. Вот если Леня меня слышит, Леня, привет, дорогой, замечательный человек. Он был у нас там комсоргом курса, всегда был вместе с нами, никогда не заносился, никогда не предавал никого. То есть совершенно разные были люди. Вот, я бы вообще здесь не обобщал. Слушайте,
вот я вас слушаю, все прекрасно, все отлично. Можно было заработать, причем работы было много, и всегда можно было куда-то отправиться.
По всей стране было просто...
А зачем тогда вы 10 минут назад в разговоре с Рашкиным сказали, что нужно было обязательно что-то... Зачем менять?
Не, а менять нужно было, потому что вот у меня было ощущение...
Если все так классно.
Я вот хочу сказать, что у меня было ощущение, что это огромная, очень интересная, красивая машина, каким был Советский Союз. Я гордился тем, что я был советским человеком. Я гордился, что я живу в какой-то уникальной вселенной, где можно сесть на поезд и там через 5 дней быть на Памире. Понимаете?
Так
там...
вы сейчас можете сесть на поезд и быть на Памире.
Это разные вещи. Это уже не моя страна, извиняюсь.
А чья?
А так, ну, другая. Таджикистан – это другая страна. А тогда это была одна огромная страна. Понимаете, где можно было... Ну, в общем, это была огромная держава. Ты ощущал себя как живущим просто вот в каком-то фантастическом рассказе.
То есть сейчас проблема только в том, что страна чуть поменьше?
В частности, она не чуть поменьше, и изменились правила. Раз. Потом изменился резко социальный уровень. Были, на самом деле, огромные социальные гарантии. Мы это просто не понимали тогда. Бесплатная медицина. Вот я родился, моя мама вообще не думала, где какому врачу заплатить. Была вот детская поликлиника, куда меня с детства водили, носили... Там, потом я сам ходил, и всю свое детство я знал, что ни копейки я за это платить не буду. Школа, великолепное образование, среднее я получил, я не хотел особенно так учиться в старших классах, но приходилось. Великолепное образование, бесплатное. Институт, только сдавая экзамены. Наверное, были вузы, и это МГИМО в первую очередь было, куда за взятки поступали в советское время. Но в остальные, во все, главное сдай.
Наверное, не за взятки, вот, а больше по знакомству, да?
По знакомству, и это были, значит, деньги репетиторам. Там 200 рублей, это большие деньги были.
То есть и тогда были репетиторы?
Да, были репетиторы специальные, но это не гарантировало еще поступление, но шансы резко повышались. Из числа преподавателей они были.
Ну вот про медицину и не только. Давайте поговорим в следующей части после новостей. Максим Шевченко, Валентин Алфимов. Подключайтесь к нам, друзья. Смотрите нас на YouTube, пишите комментарии в Вайбере, WhatsApp.
Живем до понедельника.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Доживем до понедельника.
Продолжаем двигаться по нашему понедельнику. Максим Шевченко и Валентин Алфимов в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем, ух, судя по всему, какую горячую тему. Можно ли было спасти Советский Союз? Мотивами для нас это интервью Горбачева Шпигелю. после которого Геннадий Андреевич Зюганов назвал Горбачева идиотом.
А после Зюганова еще Валерий Рашкин у нас.
Да, Валерий Евгеньевич Рашкин сейчас назвал тоже еще преступником его. Это интервью Чубайса Анатолия Борисовича, значит, Алексею Пивоварову, где он сказал, что советские люди были лентяями и идиотами. Так мы обмениваемся всеми, значит, и идиотизмами, но я вот, Валентин, в отличие еще раз, вот от тебя прекрасно помню эту эпоху. Меня вот, я не могу не отреагировать на звонок радиослушателя, значит, на WhatsApp написал, говорите, пишите нам в WhatsApp, в Viber, вопрос Шевченко.
Максим Владимирович, давайте я сейчас номера назову.
Да, давай.
На всякий случай нашим слушателям, хотя вы и так все знаете. Viber, WhatsApp, плюс 7-967-200-97-02 для ваших письменных сообщений. Номер телефона 8-800-200-97-02. Сейчас совсем скоро обязательно будем принимать ваши звонки.
Вопрос Шевченко. Почему народ так вас ненавидел и кричал на стотысячных митингах «Долой КПСС» в конце 80-х годов? Константин. Константин, я отвечу. Во-первых, вас это ко мне не относится. Я не был членом КПСС и не хотел вступать. Собственно, более того, в конце 80-х я уже начал заниматься правозащитным движением, занимался, значит, правами верующих, занимался правами... мне тогда это было безумно интересно, там, значит, литовцев там и так далее. Потому что тогда еще многие люди сидели. И, в общем, мне казалось, что это несправедливо крайне. Уже изменился мир. Мы тут «Архипелаг ГУЛАГ» читаем, понимаете, в больших журналах, а у нас там люди сидят еще по тем же статьям, по которых в «Архипелаг ГУЛАГе» описывают. Вот. А поэтому теперь, значит, про почему так не нравится. А я вам объясню. Вот я, допустим, у нас в Владимирской области, я вижу, празднуют очередной юбилей комсомола. Кто у нас в, как бы, в зачинщиках празднования? Лидеры «Единой России». Вот единороссы.
Слушай, ну они что,
громче всех и больше всех вспоминают, как они были комсомольцами. Так у меня вопрос тогда, может быть, комсомол в 80-х, по крайней мере, для начальства, это была школа подготовки к тому, чтобы стать единороссами? Понимаете, в чем проблема? И мы прекрасно помним, вот я прекрасно помню это, что нас возмущало больше всего. Партийная и комсомольская верхушка, за исключением... многих там людей, которые были абсолютно вместе с народом. Я знал таких коммунистов и комсомольцев, еще раз говорю, я могу их вспомнить. И это были прекрасные люди, и к которым мы так и относились. Но другие, это были чванливые начальники, которые делали свою карьеру, у нас было ощущение, за счет нашего труда, нашей учебы там и так далее, которых мы воспринимали как лицемеров, достало это лицемерие. Мы не понимали, почему люди, которые не соответствуют образу Павки Корчагина, образу героя Великой Отечественной войны, которые жили в нас во всех. Вот я с детства жил там, окруженный там портретами пионеров-героев. Я прекрасно помню Валя Котик, там Леня Голиков, Марат Козей, Зина Портнова. Это прекрасные были ребята. Там или там другое героическое прошлое, 20-е, 30-е, 40-е годы, героическое прошлое. 80-е – это какие-то усталые начальники, которые нам рассказывают, как надо жить. А потом я многих из них просто увидел в начале 90-х, как они выкинули свои партбилеты, комсомольские билеты, и начали становиться миллионерами и эксплуататорами. Значит, ложь жила в них, а они задавали тон системе. Поэтому протесты тогда были против той лжи, которая потом сказалась в 91-92 году, когда все вот эти люди, которые в 85-м нам мешали жить, исключали нас из институтов за то, что мы прочитали там Солженицына, там или, допустим, у кого-то нашли Новый Завет, там одного из наших начмаевцев, церковь его увидели в церкви, пошли из комсомола исключать. Вот эти же люди первые побежали становиться капиталистами и миллионерами. Я не могу сказать про всех еще раз. Потому что честные люди тогда, на мой взгляд, остались в КПРФ и пошли, значит, в левую оппозицию, в Верховный Совет защищали. Но вот это вот все, что доминировало, и Горбачев, вот он символ этого всего. Он символ, партийный работник,
шедший,
делавший партийную карьеру, потом сидит себе в Лондоне и принимает поздравления в связи с тем, что он развалил Советский Союз. В этом было ощущение, у нас было ощущение огромной неправды. Что идеалы, с которыми мы росли, с которыми росли наши отцы, наши деды. Я помню, меня папа с детства возил в парк культуры 9 мая. Я помню, вот эти люди, теперь я понимаю, они моложе уже были, чем я. Это, значит, какой-нибудь на начало 70-х годов. Полные орденов, они там на траве сидели, выпивали, фронтовики. И это были идеалы. И мы верили. И конец 80-х – это абсолютный диссонанс. То есть партийное, комсомольское начальники, они уже начали делать какую-то свою карьерную жизнь, иную, отличную от жизни народа. Поэтому я думаю, что в этом была одна из проблем. Я уверен, что социализм можно было реформировать. Я уверен, что можно было дать стране и, значит, демократию, и свободу слова, и возможность частного предпринимательства, сохраняя при этом единую структуру планирования и как бы социальную составляющую экономики, не обрушивать ее в тот кошмар 90-х, который потом пришел.
Может быть, чтобы было больше нормальных людей в партии, и надо было самим вам вступать в партию, чтобы ее двигать?
Угу. Вы даже не понимаете, как это было. Ты там рта не мог просто раскрыть. Рот ты раскрывал, и тебя, как говорится, начали так долбить, что мало тебе не казалось.
Сейчас же огромное количество молодых реформаторов, хотя тоже кажется, что пробиться никуда нельзя, и нет никакой возможности что-то
здесь
сделать.
Была,
так нет,
здесь
люди
была,
идут и делают.
Здесь была, вот еще один был нюанс. Знаете, в СССР, вот в позднем, ну вот с того момента, как я стал там читать книги, интересоваться интеллектуальным каким-то, значит, продуктом, был такой парадокс. Вы могли купить в магазинах, в академкниге везде, допустим, книги там по истории философии, по истории религии. Философия Мартина Хайдеггера, одного из моих любимых философов, там «Время бытия», да, в переводе Владимира Бибихина, вот я покупал в академкниге в советское время, хотя Мартин Хайдеггер был в 30-е годы членом НСДАП и поддержал Гитлера в какой-то момент, что потом он там раскаялся, Ханна Арендт, его ученик, его отмазывала там долго и так далее. Вы могли купить что угодно, вы не могли купить книги левых мыслителей. Бухарина нельзя было читать, Троцкого нельзя было читать, даже Че Гевару и то с трудом можно было достать его партизанский дневник, понимаете, записки о партизанской войне. Левая мысль, марксистская, была под запретом. Она была страшнее, чем правая, теологическая. Они сами себя уничтожили. Потому что никакой дискуссии о путях развития социализма публично не было. Вот я помню движение «Левый поворот». Борис Кагарлицкий имел к нему там отношение. Там они старше меня. В университете они стали интересоваться Лукачем, левой мыслью. Их изгнали оттуда всех. КГБ ими занималось. Поэтому, ребята, о чем вы говорите? Необходимо было дать воздух свободы. Этого нам не хватало. И мы хотели, чтобы эта свобода была социалистической.
Но вам дали воздух свободы, чтобы она в 90-х была делайте, что хотите.
Ну, мы были наивными. И мы упустили свою страну. Мы просто проиграли свою страну.
А кто ее упустил? А у меня ощущение,
моё
вот
поколение,
вы так говорите...
Мое поколение. Вот. Я себя ответственности не снимаю.
Те же самые люди, что были в 80-х, они и строили страну в 90-х. Опять же, очень популярный мем, на который, кстати, я
проблема
так
в том,
и не услышал
что
ни у кого ответа.
Что страну никто не строил. В 90-е никакого строительства не было. Ну, в 90-е был распад.
В 90-е пытались
увернуться от обломков падающей страны. Это, значит, войны региональные, там Абхазия, Чечня и так далее. И, как говорится, как бы закрепиться, занять свое место, чтобы выжить. Там 90-е – это были полностью время выживания. Кто-то мог выжить там, как Ходорковский, Березовский, Гусинский и Чубайс тот же самый, захватив какие-то приоритетные места в силу своего там статуса, ума или знакомств. Кто-то выживал на своем маленьком участке. 90-е – это полностью время выживания после катастрофы. Конечно, я считаю распад СССР катастрофой. Я считаю, что это был кризис, который переживает любой политический проект, особенно революционный. Вот США возьмите. США переживали два невероятных кризиса. В 1774 году возникли североамериканские штаты. После, значит, войны, тяжелейшей гражданской войны, кровавой, мы даже не знаем судьбу тех американцев, которые поддержали короля Георга, то есть англичан, нам как бы утаивают. Думаю, они были подвергнуты репрессиям и должны были уехать из страны, которая была их родиной.
В лучшем случае.
Потом были несколько войн, там, британское вторжение. Потом проходит 90 лет и кровавая гражданская война. Кровавая, в которой погибает миллионы американцев. Первый кризис серьезный. Американцы находят в себе силы выйти из этого кризиса жестокими террористическими методами. Когда Рузвельт объявил всех, кто живет южнее реки Потомак, значит, что их можно грабить, что это не граждане США, а их можно, значит, к ним относиться как к, там, к индейцам, условно говоря. И второй кризис – это Великая депрессия, 29-й год, когда перепроизводство и 12 миллионов безработных. Но находят же люди, там Кейнси появляется, тут здесь же у нас, как говорится, вот он кризис, 80-е, 70-е, 80-е годы – это кризис. Кризис идеологии, кризис структуры общества, кризис экономики. Объединяйтесь, вы же партийные, вы же руководители, вы же у руля страны стоите, думаете, как этот кризис преодолеть. И мы видим в итоге ничтожных людей, типа Горбачева, которые на самом деле сидят потом и принимают поздравления в Лондоне за то, что они даровали свободу. Кому они даровали свободу? Они даровали горе огромной массы людей. Я видел эти войны на территории Советского Союза. Советские люди убивали друг друга благодаря Горбачеву. Вот что я могу сказать.
Шевченко, пропагандист из эпохи Хрущева, пишет нам Александр. А я вот помню времена, когда слово «купить» не существовало. Все говорили «достал». Телевизор, холодильники, тоже, только да, по конечно. Записи. Машину купить, 10 лет в очереди стоять. Мать получала 30 рублей. Джинсы на барахолке 300 рублей. Думаю, что совесть Максиму иметь не помешала.
Нет, слушайте, секундочку. Во-первых, не надо про совесть, я это не отрицаю совершенно, я вам об этом говорю. Так это у вас и в США, допустим, огромная масса людей ничего купить не могут. Для этого есть развитие общества. Все это можно было изменить.
Делаем небольшой перерыв, после возвращаемся.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Доживем до понедельника.
Продолжаем мы с Валентином двигаться по понедельнику и обсуждать, вы не поверите, крушение Советского Союза. До сих пор мы в себя прийти не можем от всего от этого.
Да, слушайте, ну здесь...
Думаешь, как вот, знаешь, как вот ты так, как говорится, утром просыпаешь, думаешь, как я вчера так по морде получил, что со мной было, и думаешь, а если бы я слева зашел, если бы справа...
А уже почти 30 лет.
А если бы я не подошел, а если бы я отошел вовремя, а если бы я вообще туда не пошел бы, например.
А уже почти 30 лет, и
толкование разное. Потому что это на самом деле страшная травма.
Ну, очевидно.
Крушение Советского Союза – это... проект, советский проект, в который были вложены жизни десятков миллионов людей. Я не про репрессии. Люди защищали свою родину. Люди прошли огромную социальную модернизацию 20-30-е годы. Я считаю, что ключевым моментом были 50-е годы, когда партийная верхушка в лице Хрущева, несмотря на позитивные моменты, которые он сделал, освобождение людей из лагерей и так далее, подчинилась, в смысле, не подмяла под собой советы. Вот в конце жизни своей, сейчас я понимаю, все начнут меня клевать, но это очевидно, что у Сталина был совершенно ясный проект. Он хотел минимизировать влияние партии и сам хотел выйти с поста генерального секретаря на 19-м съезде и переместить акцент управления страной на гражданские государственные институты, которые были, значит, советы. И партия, руководство, для них бы это было гибелью. Они становились бы просто пропагандистами, теряли бы, значит, рычаги управления.
Но что-то пошло
ему не
так.
Не позволили. Просто. И вот 50-е годы, 60-е, многие воспринимают как реванш партийной верхушки. Они полностью узурпировали власть в стране. Полностью. Не было... Никто не мог их критиковать. И даже если вот вы, допустим, были не согласны с какими-то ведомственными там моментами, вот, допустим, мой дед... Он руководил, значит, кафедрой методики преподавания физики. Я нашел у него письмо, которое он писал Брежневу по поводу того, что он был не согласен с учебником академика Кекоина, по которому мы все учились физике в школе. Какой был его аргумент? Он говорил, что Кекоин – великий академик в теоретической физике, но великие академики не должны писать учебники. Писать учебники – это дело педагогов, потому что это совсем другая дисциплина. И он приводил примеры, там, ну... глупости, на его взгляд, которые неправильно позвали формируют ребенка. Так его репрессировали за это письмо. Ну, не репрессировали, как в 30-е годы. Но, в общем, были проблемы у него. Я это просто знаю. Кто-то такой, чтобы оспаривать как бы решения, которые были приняты там, в том числе в партийных органах. Вы же член партии, Василий Фомич, говорили ему. Как вы можете так спорить с академиком, когда ЦК утвердила? Товарищи, ну вот честно вам говорю, эта система, в ней уже что-то было не так. Понимаете, она пробуксовывала.
Могло ли что-то пойти по-другому?
Конечно,
попробуем
могло.
Спросить у Михаила Липкина, директора Института всеобщей истории Академии наук. Михаил Аркадьевич, здравствуйте.
Михаил Аркадьевич, доброе утро.
Добрый день.
Действительно, могло ли что-то пойти по-другому?
День. Видите, вот настоящий ученый говорит уже день, хотя еще очень рано, потому что все встают, кто рано встает, тому Бог дает.
Михаил Аркадьевич.
Да.
Могло пойти по-другому? И могло ли пойти по-другому?
Да, конечно, могло пойти по-другому, потому что, когда смотришь документы, вот, в отличие от воспоминаний, как правило, причем воспоминания людей, которые были связаны только с поздним СССР, картинку позднего СССР пытаются опрокинуть, значит, на все 60-е и 70-е годы. По документам масса интереснейших инициатив про то, как соединить план и рынок. Ну и, собственно, имея перед собой, да, китайский вариант, а почему бы и нет? То есть не, вот поражает этот детерминизм людей, которые работали как-то где-то вот в 89-90 году, и которые пытаются как бы на этом основе сказать, что изначально все было обречено, называют это советским проектом, хотя это был не проект, это была реальность, понимаете?
Реальность, конечно, это была реальность уже, да.
Все и работали, и, конечно, проблем бывает у каждого государства. Если чисто по статистике, как это делают, да, некоторые там вот по цене нефти, посмотреть на то, что сейчас творится в США, все ужаснутся из-за объема госдолга. И, тем не менее, экономика США работает, никуда не падает, и, в общем, ну, как-то пока падать никуда не собирается. Поэтому тут смотреть надо, конечно, массу других вещей. У нас нет, наша беда, что у нас нет пока серьезных исследований по 80-м годам.
Михаил Аркадьевич, а в какой момент, на ваш взгляд, вот это вот на самом деле то движение, которое ощущалось в 60-е, даже в начале 70-х, вдруг превратилось в такую вот, вот пробуксовку? Мы с Валентином говорили тут в перерыве, я сказал, что у меня было ощущение, что мы имеем дело с какой-то огромной, очень сложной машиной, которая с таким ревом пробуксовывает в грязи, а мы все ее толкаем вперед, и у нас не получается. И мы вязнем в этой грязи, и машина не двигается. Двигается и не двигается. Вот в какой момент это возникло?
Мне кажется, это 70-е. Мне кажется, даже тут вот, смотреть надо разные факторы. Некая эйфория, чрезмерная эйфория от совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, от успеха разрядки, вот она, конечно, как-то заставила и, с одной стороны, отложить какие-то коренные реформы, а с другой стороны, вот, чрезвычайно идеализировать будущее страны, будущее развитие как бы международных отношений, союзов и так далее. И вот действительно, наверное, ключ лежит в 70-х годах. В 50-х были моменты, когда можно было по-другому немножко пойти. В 60-х были попытки, собственно.
То есть вы сторонник распространенной версии, что ставка на конвергенцию, то есть на мирное сосуществование, так называемое, было одним из факторов, которые, как бы, как говорится, погубили советский проект?
Нет, не совсем. Я считаю, что как бы открываться надо было, и открытие было произведено, но как бы надежда на то, что все будет идеально, и вот это вот, извините, как бы разрядка будет длиться вечно, да, как бы, что вот договорились ВСЕ с основными...
Да. Форд приехал, теперь все будет
это
хорошо.
Будет вечно,
да.
А уже с 79-го года мы видим, да, как бы, и вот, конечно, это неудачное решение по Афганистану, и, собственно, это уже середина 70-х идет, Белградская встреча, когда начинается клевание Советского Союза по поводу прав человека, чего не делать в отношении Китая, например. Потому что Запад разыгрывает китайскую карту.
Ну, там Никсон вот с Мао Цзэдуном, как говорится, ходят в обнимку. Как там?
Да.
Там заключается стратегическое соглашение большое.
Да, да. Но эти вещи-то надо было просчитывать на 2-3 шага вперед. Вот, к сожалению, это
вот
не было.
А вот здесь мы переходим к очень важному вопросу, который я коснулся. Почему в этом Советском Союзе 70-х годов и вообще исключены были иные точки зрения на проблему? Ведь я знаю, что люди, которые были честными коммунистами, я сейчас не говорю ни про сталинские времена, ни про 30-е годы, 60-е и 70-е, высказывая иной взгляд на международную политику, подвергались потом просто репрессиям, вплоть до исключения из партии, партийного взыскания там и так далее.
Вы смотрите слой, как бы, ну вот, простых, да, как бы людей, которые что-то пытались писать, что-то пытались...
Ну, даже
бы,
не вот, только простых, сказать. Нет, и в руководстве ряда институтов, понимаете, которые занимались политикой, в том числе внешние такие бывали коллизии,
ну, вот
прямо
я,
скажем.
Ну, знаете, не совсем не соглашусь. То есть, естественно, шла борьба, даже как у нас сейчас идет тоже борьба, да, знаете. Вот тогда шла борьба теми методами, которые применялись по партийной линии, и тем не менее, даже если вы посмотрите вот, наиболее продвинутые работы по Косыгинской реформе, это было очень похоже на работу нескольких команд в нескольких институтах, которые специально были санкционированы сверху и были разные точки зрения. То есть попытка представить, что это был такой монолитный вот Советский Союз, что там была одна линия, ничего подобного. Там грызлись между собой, там, не знаю, там руководители
Михаил общего Михаил Аркадьевич, спасибо вам большое за то, что вы были в нашем эфире.
Михаил Липкин у нас был.
Михаил Липкин, директор Института всеобщей истории.
Доживем до понедельника.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.